Чувство радости заслоняет тоска. Он отступает все дальше и дальше, пока не оказывается вне круга и вне комнаты, откуда видно только спины. Но и так не может избавиться от образа поникшего мальчика на костылях, который занял его место и принял страшное прозвище. Кузнечик стоит позади всех. Намного дальше, чем нужно, чтобы подчеркнуть свою непричастность. Когда, покончив с ритуалом знакомства, мальчишки расходятся, он не двигается с места. Он ждет, пока не скроется из виду последний. А после, выждав еще чуть-чуть, входит в опустевшую спальню. В лесу. Слепой шел по пояс, утопая в жесткой траве. Кеды хлюпали. Где-то он успел набрать в них воды. Ступни липли к влажной резине, и он подумал, может снять их вообще и дальше идти босиком, но снимать не стал. Трава была острой, в ней попадались колючки и мерзкие слизни, на которых, если наступишь, то уж потом не отмоешься. Там было что-то похожее на мокрую вату и еще что-то, напоминавшее комья спутанных волос, и все это обитало в дурманной траве, ело ее, ползало в ней, хмелело от ее запаха, рождалось и умирало, превращаясь в грязь. И все это была трава. Если вдуматься, трава и ничего больше. Слепой снял хрупкий домик улитки с высокого побега, хлестнувшего его по руке. Улитки липли к самым верхушкам трав и стучали друг о друга, как пустые орехи. Он положил домик в карман. Он знал, что когда вернется, в кармане будет пусто. Так бывало всегда. И все же он всегда брал с собой что-нибудь. Просто по привычке. Он запрокинул голову. Луна выбелила лицо. Лес был совсем близко. Слепой ускорил шаги, хотя знал, что торопиться не стоит. Нетерпеливых лес не любил и мог отодвинуться. Так бывало уже не раз. Он искал его и не находил. Ощущал рядом с собой и не мог войти в него. Лес был капризен и пуглив. К нему вело множество дорог, и все они были долгими. Можно пройти по болоту, можно по полю дурманной травы. Однажды он попал в лес замусоренного пустыря, где валялись горы дырявых шин, груды железа и битой посуды, где земля терялась под окурками и осколками, где он порезал ладонь об острый угол чего-то железного и потерял любимый браслет-веревку. В тот раз лес схватил его сам, подцепил косматыми лапами ветками и затянул вглубь себя, в душную чащу своего сырого нутра. Лес был прекрасен. Он был таинственен и лохмат. Он прятал глубокие норы и странных обитателей нор. Он не знал солнца и не пропускал ветер. В нем водились собакоголовые и свистуны. Росли гигантские грибы-черношляпники и цветы-кровососы. Где-то, слепой никогда не мог точно вспомнить, где именно, было озеро и была река, впадавшая в него. А может, даже рек было несколько. Путь к лесу начинался с коридора, от дверей спален, за которыми сопели, храпели и шушукались, со стонущего разбитого паркета, с возмущенных крыс, списком разбегавшихся из-под ног. Сейчас слепой был готов войти в него. Дурманное поле кончилось. Он медлил, вдыхая запах мокрых листьев, когда услышал шаги. Лес мгновенно исчез, вместе с запахами. Кто-то шуршал травой далеко впереди. Шаги приблизились, стала различима хромота идущего. От него пахло ацетоном и мятной жвачкой. Слепой улыбнулся и шагнул навстречу. «Эй, кто здесь?» — прошептал стервятник, отшатываясь. Чиркнула спичка. «А, это ты!» «Ты спугнул мне лес, хромоногий!» Слепой шутил, но голос выдавал огорчение. «О, приношу извинения!» Стервятник не на шутку расстроился. «Там за мной кто-то тащится в тяжелом весе. Может, лучше отойти с дороги?» «Отойдем». Они шагнули к стене. Стервятник осторожно облокотился, стараясь не испачкаться. Слепой прислонился всем телом. В глубине перекрестка хлопнула дверь. В коридор проник лунный свет. Звук шагов и дыхание. По тропинке шел кто-то тяжелый. Продирался, стонал и сопел, обрушивая себе на спину мусор с верхушек деревьев. Горячий пар из его ноздрей ударил им в лица, и они крепче вжались в стену. Зверь остановился. Тревожно втянул воздух, задрожал и с треском, ломая сучья, понесся прочь, оставив черную полосу, вывернутой комьями земли. Слепой повернулся к стервятнику. «Это твой слон!» «Что ты, слепой? Слон трусишка, разве он выйдет ночью один? Он и днем-то боится ходить в одиночку. И все же это был он, можешь проверить, если хочешь.
Не хочу.
Раз ты говоришь, значит он.
И все-таки очень странно.
И нехорошо. Пойдем покурим. Стервятник отворил дверь одного из пустовавших классов. Они вошли и, прикрыв ее за собой, сели на пол. Закурили и устроились поудобнее. Потом легли, опираясь на локти. Запахло дурманной травой. Время летело. Серый дом затаился, онемев стенами.
«Помнишь, слепой, как-то ты говорил про колесо? Про большое и старое колесо, на которое столько всего налипло, что уже не поймешь, что это колесо, но оно вертится. Медленно, но вертится. Кого-то задавит, кого-то подбросит вверх. Ты помнишь, ты еще сказал тогда, что его движение можно угадать по скрипу задолго до того, как оно повернется.
Услышать скрип и угадать.
Я помню, смешной был разговор.
Может, и смешной. Но ты слышишь скрип?
Нет, если оно и поворачивается, то не в мою сторону.
Стервятник кашлянул или засмеялся.
Так я и знал. Странный он парень. Чего ему не хватало?
Уже в прошедшем времени?
Да, он не из старых. Все дело в этом. Мы, например, кое-что знаем. Пусть и не знаем, что именно.
А он — нет.
По-моему, ты запутался в словах.
Я во всем запутался.
Мир вообще странно устроен. Вот ты говоришь, что это слон прочесал сейчас мимо, как сломанный носорог. И что же мне с этим делать? Я ведь боюсь таких вещей. Безобидный слон зачем-то бродит ночами и сопит. Что делать? Я расстроен, понимаешь? Надо пойти проверить его.
Да, конечно, иди. Скрипнула дверь. Слепой проводил стервятника поворотом головы, как если бы мог видеть. Закрыл глаза и погрузился в теплую дрему. И сразу вернулся лес. Навалился, задышал в уши, закопал в мох и в сухие листья, спрятал и убаюкал тихими песнями свистунов. Слепой был его любимцем. Лес даже улыбался ему. Слепой это знал. Улыбки он чуял на расстоянии. Обжигающие, липкие и острозубые, мягкие и пушистые. Они мучили его своей мимолетностью, недосягаемостью пальцем и ушам. Улыбку нельзя поймать, зажать в ладонях, обследовать миллиметр за миллиметром, запомнить. Они ускользают. Их можно только угадывать. Однажды, когда он еще был маленьким, лось попросил его улыбнуться. Он тогда не понял, чего от него хотят.
«Улыбка, малыш, улыбка», — сказал лось. «Лучшее, что есть в человеке. Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться».
«Покажи», — попросил слепой. Лось нагнулся, подставляя лицо его пальцем. Наткнувшись на влажные зубы, слепой отдернул руку.
«Страшно», — сказал он.
«Можно я так не буду?» Лось только вздохнул. С тех пор прошло много времени, и слепой научился улыбаться, но знал, что улыбка не украшает его, как других. Он натыкался на растянутые рты в выпуклых картинках своих детских книг, находил их на лицах игрушек, но все это не было тем, что можно поймать в голосе. Слушая улыбающиеся голоса, он, наконец, понял. Улыбка — это свет. Не у всех, но у многих. И теперь он знал, что чувствовала Алиса, когда улыбка чеширского кота парила над ней в воздухе ехидная и зубастая. Так улыбался и лес. Сверху, бескрайней, насмешливой улыбкой. Слепой встал и побрел, спотыкаясь о корни. Нога провалилась в нору. Испуганно замолчал свистун. Он нагнулся, пошарил в траве и нашел его, совсем еще крошечного, нежно-бархатного, пахнущего щенком. Прижал к лицу. Свистун тихо дышал, сердце тикало в пальцы. В 10 шагах впереди раздался тревожный свист. Малыш на руках ответил писком. Слепой засмеялся и посадил его на землю. Шорох травы. Попискивая, свистун побежал к матери, и скоро их дружный свист затерялся вдали. Слепой понюхал ладонь, чтобы запомнить запах детеныша. Взрослый свистун пахнет иначе. И пошел дальше. Он не чувствовал под собой ног. Они стали чужими и гнулись во все стороны, как резиновые. Это раздражало. Скоро он устал выковыривать их из ям, вытаскивать из луж и грязи и сел. Ноги опять согнулись не в ту сторону. Их как будто даже стало больше, чем две.
Возможно, он превращался во что-то, но еще не превратился до конца. До него донесся смех собакоголовых. Они были далеко, бежали, хихикая, соприкасаясь боками. Слепой вскочил и заковылял прочь, перебирая шестью лапками. К ним, тонким и суставчатым, липли листья. Но идти было легко. Он забился в ближайшую яму и затих, выжидая. Собакоголовые пронеслись мимо. Стих омерзительный хохот. Слепой осторожно высунул голову. Кто-то ухнул сверху и обсыпал его трухой. Он отряхнулся и пересчитал ноги. Их снова было две. Духота ночи. Слепой стянул свитер и бросил его. Потом снял промокшие кеды, связал вместе шнурки и закинул их в яму. Он шел, легонько касаясь корявых стволов пальцами, навострив уши, тонкий, бесшумный, сливающийся с деревьями. Шел, как часть леса, как его отросток, как оборотень. И лес шел вместе с ним, качая далекими верхушками ветвей, вздрагивая и роняя росу на покоробившийся паркет. Слепой остановился на опушке. Огромная луна окатила его серебром. Он присел, чувствуя, как его заливает светом, как поднимается шерсть, наэлектризованная белым волшебством. Прижал уши, зажмурился и завыл. Протяжный, тоскливый звук поплыл над лесом. Он был печален, но в нем было счастье слепого, близость луны и жизнь ночи. Это длилось недолго. А потом слепой убежал в чащу обнюхивать мшистые стволы, скакать по влажным листьям и кататься по земле. Он делал это ликуя, распугивая мелкую живность, собирая на шкуру мусор, оставляя в лужах волчьи следы. Погнался за глупой мышью и загнал ее в чужую нору. Сунул голову в дупло, оттуда на него зашипели. Разрыл чей-то подземный ход и съел обитателя, толстого и вкусного. Выплюнул шкурку и побежал дальше. Луна скрылась за деревьями, но он чуял ее, как стоящего за дверью, как прячущегося в кустах. Она была здесь, просто ей мешали деревья. Он перескочил ручей, не замочив лап, покружил по прибрежной кромке, нашел лужу и вылокал ее с головастиками. Чудом уцелевшая лягушка послала ему звонкое лягушиное проклятие и ускакала искать другое убежище. Он вытянулся на мокром песке, положил остроухую голову на лапы, прислушиваясь к лесным шорохам и к журчанию в своем животе. Потом вскочил и понесся по тропе дальше и дальше, потому что не любил подолгу оставаться у воды. Скоро он опять услышал собакоголовых, но на этот раз не стал прятаться. Вместо этого он завыл, посылая им вызов, который они не приняли и поспешили скрыться, тихо переругиваясь. Некоторое время он бежал по их следам. Он догнал бы их, если бы хотел, но это была не охота, а игра, и ему больше нравилось преследовать, чем ловить. Неожиданно он резко поменял направление, как будто вспомнив о чем-то важном, и дальше бежал, не отвлекаясь, уткнувшись носом в тропу, быстро перебирая лапами. Набитый колючками хвост сигнализировал миру о его занятости. Лес кончился. Пропал так же внезапно, как появился. Слепой не огорчился и не стал искать его. Он остановился. Точно на границе света, прямоугольником падавшего на паркет. Проем двери светился желтым. По кафелю метались лохматые тени, слышались приглушенные голоса. Учительский туалет был территорией картежников. В субботние и воскресные вечера здесь играли. В его стае картежником был только лорд. Слепой стоял неподвижно. В широко раскрытых глазах отражались блики свечей. Он простоял так долго. Потом закурил и двинулся дальше. Не прячась, прошел по освещенному пространству, миновал проем туалета, двери учительской и столовой, лунную поляну перекрестка. На лестнице пахло окурками. Он наступил на один, еще теплый, и пошел медленнее. Спустился по лестнице. Еще один длинный, пустой коридор. В самом его конце еще одна лестница и дверь в подвал. Голова закружилась, ноги разъехались на ступеньках. Он удержался, схватившись за стену. Куском проволоки открыл замок и вошел. В подвале было пыльно и душно. Слепой сел лицом к двери на цементный пол, опустил подбородок на колени и замер. Подмышки стекали в джинсы. Окурок прилип к губам. Звон в ушах. Три колокольчика и один сверчок.
Он перекатился к стене, встал рядом с ней на колени и пробежал пальцами по шероховатой поверхности кирпичей. За одним из них пряталась пустота. Когда-то, чтобы найти его, приходилось отсчитывать шаги от угла. Теперь он находил нужное место сразу. Слепой осторожно вытащил кирпич из стены. В открывшемся отверстии лежал газетный сверток. Он потер пальцы, стряхивая с них кирпичную пыль, и запустил обе руки в тайник. Зашуршала старая газета. Вытащив сверток, он положил его на пол и развернул. Внутри лежало два ножа. Слепой любил их трогать. Иногда при этом даже плакал. Когда-то здесь лежал еще маленький обезьяний череп на цепочке, но его он подарил сфинксу, и остались только ножи. Один ему подарили. Так давно, что он уже не помнил, когда это было, и помнил только, что всегда его прятал. Сначала, чтобы не отняли, потом просто подальше от любопытных глаз. Нож был красивый, с тонким, как шило, лезвием, заточенным с обеих сторон. Лезвие пряталось в рукоятке и выскакивало с тихим щелчком, короткое и смертоносное, как змеиное жало. Никто не говорил слепому, что нож красив, он и сам это знал. Он не задумывался о странностях старшеклассников своего детства, и то, что один из них подарил ребенку такую игрушку, тоже не казалось ему странным. Вторым ножом убили лося. Он не был ни красивым, ни удобным в руке. Обычный кухонный нож со следами ржавчины. Слепой ненавидел его, но не мог заставить себя с ним расстаться. Дотрагиваясь до него, он всякий раз содрогался, но одновременно испытывал странное, притуплявшее боль чувство невозможности случившегося. Жалкий кусок железа, лежавший на его ладони, не мог убить лося. Мышь не съест гору, укус комара не убьет льва, полоска стали не могла уничтожить его бога. И он хранил этот нож, навещал его, прикасался к нему, только чтобы вновь и вновь проникаться неверием. Представлять, что лось не умер, а просто исчез, растворился, отказавшись от дома, который его предал. Пора было уходить. Слепой спрятал свой нож в карман, второй завернул обратно в газету и опустил в тайник. Кирпич занял прежнее место. «Свитер», — подумал слепой, — «надо его забрать». Он вышел, защелкнул замок, прижав дужку, и поднялся по лестнице. На второй этаж взбежал бегом. Почти не оставалось времени. Ночь была на исходе. Лес съедал ее быстро. Коридор, дверь, тишина. Вот-вот в нее ворвутся первые звуки утра, и он перестанет быть невидимкой. Представлять это было неприятно. И слепой спешил. Курильщик, посещая клетку. Весь день после ночи сказок я был как труп, и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашел в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним делать. Я решил его помыть. Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог. Руки дрожали, как у пропойцы с 30-летним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной единственной пьянки. Расставшись с пижамой, она так пропахла хвоей и спиртом, что при желании ее до конца жизни можно было использовать как средство от комаров, я посидел под душем и вернулся в спальню. Было около 6. Я так и не научился угадывать точное время без часов. Кое-как взобравшись на кровать, я достал из-под подушки блокнот и начал рисовать все подряд. Ряд рюкзаков и сумок на спинке – голову табаки, торчавшую из кокона пледов, в который он завернулся, зевавшего лорда. Рюкзаки получились лучше всего. Табаки было почти не видно, а лорд отвернулся, как только заметил, что я его рисую. Так что я заштриховал рюкзаки, придал им объемности и висючести, зачернил снизу и уже начал покрывать узорчиками, когда табаки подполз поближе и чуть не лег на блокнот, заслонив от меня все, что можно было заслонить. «Чего не рисуешь дальше?» – удивился он, когда я убрал блокнот. «Мне мешает твоя голова», — честно ответил я. «И не люблю, когда толкают под локоть». Табаки решил обидеться. Откатился и сел спиной. Я уже знал, что дуться подолгу он не умеет, и не обратил на это внимания. Но рисовать расхотелось, захотелось есть. «Есть что-нибудь съедобное?» — спросил я. Лорд кивнул на тумбочку. «Бутерброды. Осталось пара штук. Доползешь?» Плед, застилавший кровать, никогда не лежал ровно.
Вечно бугрился и морщинился труднопроходимыми складками. Ползать по нему было мучением, но я сделал попытку. Табаки сказал, что я похож на неверную жену султана, которую закатали в ковер перед утоплением. Лорд помог мне размотаться. Протянутая рука вручил сверток с бутербродами, бросок до тумбочки и вернулся в свой угол. Еще один бросок. Для ходячего около 2 шагов. При этом он ничего не опрокинул, не своротил и уж, конечно, ни в чем не запутался. Если вспомнить, что вчера он проделал примерно то же самое в темноте, а на кровати при этом валялась уйма народу, удивляться было нечему. Но учитывая, что на этот раз он не соизволил расстаться с журналом и даже продолжал его читать, то есть одна рука все время была занята, я все-таки удивился. Я смотрел на него, не просто комплексуя, я был готов расплакаться. Мало, что человек красив до неприличия и вытворяет невероятные вещи, так он этого еще и не замечает. Задираю нос, подчеркивая свое превосходство, честное слово, было бы легче его переносить». Лорд грыз заусенец и листал журнал, а с лица не сходило брезгливое выражение, означавшее, что читает он полную чушь. Он витал где-то, где ему не особенно нравилось находиться, но вернуться в осточертевшую реальность был не в силах. Даже чтобы посмотреть, куда ползет, и удостовериться, что взял с тумбочки именно то, что собирался. «Лорд», — сказал я, — «иногда мне кажется, что ты просто прикидываешься». Он поднял на меня рассеянный взгляд. «В смысле?» «Но что, никакой ты не колясник на самом деле». Он передернул плечами и опять уткнулся в журнал. Мало ли кому чего кажется. Он этого не сказал, но иногда вовсе не обязательно говорить что-то вслух, чтобы тебя поняли. «Может, ты и впрямь потомок драконов», — сказал я. «Может, на самом деле ты летаешь, а мы не видим?» «Хочешь, объясню?» — спросил вдруг кто-то. Я оглянулся. Это был черный. Он лежал на своей кровати с тетрадью под подбородком, прикусив карандаш, похожий на крупную овчарку с тонкой косточкой в зубах. За время проживания в 4-й я успел привыкнуть к тому, что 2 здесь всегда молчат. Македонский и черный. Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал как глухонемой, а черный — со значением. «Мне лучше рта не раскрывать». Что-то в этом духе. И я так привык к этому их молчанию, что когда черный заговорил, совершенно растерялся и даже уронил бутерброд. Упал он, естественно, маслом вниз и яйцом вниз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, могу объяснить», — повторил черный, «если хочешь». Я сказал, что хочу, и попытался вспомнить, о чем спрашивал. Черный сел и снял очки. Никто, кроме самого черного, не садился на его кровать. А также не ложился, не падал, не клал на нее ноги и не зашвыривал грязные носки. Никто вообще ничего туда не клал. Эта всегда аккуратно застеленная чистая кровать казалась здесь чем-то совершенно инородным. Как и сам черный. Как будто он в любой момент мог отчалить на ней, как на плоту, куда-то к далеким берегам. Туда, где водятся черные. «Все очень просто. Видишь эту кровать?» Черный указал на полку горбача у себя над головой. Которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далеким берегам. Я сказал, что, конечно, вижу. «А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на ее спинке? Так, чтобы ты держался только руками, как на турнике?» «Я свалюсь», — сказал я. «А до того, как свалишься?» Трудно было понять, какого он ждет ответа. Я честно представил последовательность событий. «Буду висеть, потом упаду, чуток повешу и вниз». «А если тебя каждый день подвешивать?» Я, наконец, начал понимать. «Хочешь сказать, что с каждым днем я буду висеть немного дольше?» «Молодец! Умный мальчик!» Черный снова прикусил карандаш и уткнулся в тетрадь. «Но ведь достаточно свалиться один раз, и некого будет подвешивать. Я же не кошка. Вот и лорд в свое время так думал». Лорд отшвырнул журнал и уставился на черного. Очень нехорошим взглядом. «Может, хватит?» — спросил он. Я с ужасом понял, что описанная черным ситуация, как пишут в титрах самых гнусных фильмов, основана на реальных событиях. «Но это невозможно», — сказал я. «Это же садизм». «Вот и лорд в свое время так считал. До сих пор, как видишь, не любит вспоминать. Я спрашиваю, не заткнешься ли ты?» Лорд выглядел так, что на месте черного я бы заткнулся как можно скорее. Но черный был черным. «Остынь», — сказал он лорду. «Красоту попортишь». И тут началось такое, что я поверил чуть ли не в половину историй, рассказанных прошлой ночью. Лорда швырнуло на край кровати. Оттуда, наверное, на пол, но в этом я не был уверен. Черный успел сесть, успел даже снять очки. Вставал он уже с повисшим на шее лордом. Дальше он пытался его от себя оторвать, а лорд пытался его придушить, и выглядело это чудовищно. Рычащая фигура из двух человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила тумбочку и рухнула на кровать, придавив шакала. Шакал завопил. Потом они перекатились в мою сторону. Я завороженно вжался в прутья спинки. Два искаженных лица, тяжелое дыхание, слюни очень близко. Слишком близко. Табаки не умолкал. «Сейчас они еще разок перекатятся, — обреченно думал я, — и привет курильщику. Переломают мне все кости». Они не перекатились. Черному удалось стряхнуть с себя лорда и вскочить. Его ботинки потоптались перед моим носом, потом он спрыгнул на пол, и я, наконец, перевел дух. Кого считать победителем, осталось неясным. Лорд, корчившийся у спинки кровати, выглядел хреново. Черный, вытиравший подулом майки кровь с лица и шеи, выглядел не лучше. Если судить по последнему броску, победил он. Но судя по тому, как быстро он ретировался с кровати, сам черный не был в этом так уж уверен. Лучше всех выглядел недораздавленный табаки. Сидя на двух подушках, он так цветисто ругался, что на его счет я сразу успокоился. «Таких, как ты, отстреливать надо», — сказал черный лорду, когда табаки ненадолго заткнулся, как бешеных собак. «Ублюдок», — ответил лорд, — «свинячья морда». Черный выплюнул в кулак выбитый зуб, посмотрел на него, стряхнул на пол и направился к двери. На полу перед перевернутой тумбочкой валялось неимоверное количество выкатившихся из нее пузырьков с лекарствами. Уходя, черный поскользнулся на одном и чуть не упал. Лорду это слегка подняло настроение. Совсем слегка. Когда вернулись сфинкс, македонский и горбач, им тоже пришлось покататься на пузырьках. Лавируя между ними, горбач донес толстого до его ящика, усадил там и сказал, что мы здесь, как видно, неплохо развлекались. «Неплохо?» — возмутился табаки. «Вы, ребята, можно сказать, пропустили все. Это была поэма «Бой Ахиллеса с Гектором. Лопни мои глаза!» Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Ахиллеса. «И не скоро увидишь», — предупредил табаки. «Он где-то там, не знаю где, умывается кровью». «Понятно», — вздохнул сфинкс. «Будем иметь в виду». Он садил Нанетту на подоконник. «Хорошо, хоть птицу с вами не оставили». Следующий час я проползал под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки и склянки. Табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, лорд с черным вели себя скорее как животные, чем как герои древности, и выглядело это омерзительно. «Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше», — возразил мне шакал. «А может, даже и хуже», — добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера. Я поскорее отполз от него, пока он не начал цитировать избранные куски из «Илиады». Я уже догадывался, какие именно отрывки могут быть у него любимыми. После уборки слепой, ощупав лорда, сказал, что у него сломано ребро. О могильнике никто и не заикался. Лорд разрешил перетянуть себя эластичным бинтом и уселся в обнимку с подушкой, злой как черт. По его заверениям, бинт не давал ему дышать, а ребро лечь, и теперь он был обречен на бессонные ночи и недостаток кислорода. Табаки пообещал, что не оставит его в беде. И не оставил. Он пел лорду. Он играл ему на губной гармошке. Он поддерживал его силы мерзкими настойками, в которых плавали чилийские перчики, заодно подкреплялся сам. Так что лорд был не одинок. Ни одна живая душа не уснула бы там, где табаки кого-то так рьяно утешал. Потом у черного поднялась температура. Табаки заволновался, сказал, что это явный признак занесенной в кровь инфекции, и что дни черного, надо думать, сочтены. Черного тоже утешили настойкой и песнями. В 3 часа ночи они запели хором. Под это жуткое пение мне все-таки удалось ненадолго заснуть. Проснувшись, я обнаружил на кровати голову горбача, вооруженного шваброй. Он держал ее как штык, направленный на невидимого противника, и выглядел законченным психом. Я бы, наверное, до смерти перепугался, будь мы с ним в комнате одни. Но рядом был шакал, а в проходе между кроватями Лэри с Македонским, шепотом переругиваясь, зачем-то отодвигали от стены тумбочку. Выглядели они не лучше горбача, оба в трусах и в сапогах на голые ноги. Особенно хороши были сапоги Лэри с загнутыми носками. Раскрытый настежь окна чернели ночью, дверь в прихожую тоже была распахнута и даже подперта стопкой книг. По комнате гулял сквозняк. «Вот она!» – прошептал Лэри. «Теперь не уйдет! Горбач, готовь швабру!» Горбач перестал метаться, встал по стойке смирно и ответил тоже очень громким шепотом, что, по его мнению, ей этим можно навредить. «Чистоплюй!» – прокряхтел Лэри. Тумбочку своротили. Лэри акробатически прыгнул куда-то между нею и стеной и, должно быть, больно ударился. Горбач выронил швабру. Македонский вскочил на кровать. Я окончательно убедился, что все они не в себе. Табаки снял с меня швабру и, передавая ее Горбачу, любезно поделился. «Крысу ловим! Тебя не очень зашибло?» Меня не зашибло, но смотреть, как истребляют крысу, не хотелось. С детства не переношу таких вещей. Будь это хоть крысы, хоть пауки. Окружающих такое отношение почему-то очень веселит. «Трусы хреновы!» — сказал Лэри, вылезая из-за тумбочки. «Помощи от вас!» Горбач с Македонским заморгали. Горбач опять пробубнил что-то о том, что боялся навредить. Я начал потихоньку одеваться. «Куда?» — изумился Табаки. «Съезжу, прогуляюсь». «Куда ты прогуляешься? В коридорах темно!» «Я про это совсем забыл, но сказал, что возьму фонарик». «Нельзя. Там сейчас активизировались маньяки и лица, страдающие раздвоением личности. Фонарик привлечет к тебе их внимание». Я огляделся. «А где лорд?» «Он-то как раз где-то там», — кивнул Табаки. «Но он среди своих, а тебе там делать нечего». Я не стал уточнять, что он имеет в виду под своими. «А сфинкс?» «Сфинкс спасет толстого в туалете, чтобы ребенок не нервничал». Горбач и Лэри, посовещавшись, начали швырять под кровать пустые бутылки. Потный, нездорового вида черный, спросил со своей кровати, дадут ли ему умереть спокойно. «Со двора припираются», — чирикал Табаки. «Как дело к зиме, так и лезут в дом. А кошки те позже приходят, гуляют до последнего. Вот и получается несостыковка». Несчастная крыса, не вынеся бутылочной атаки, выбежала на середину комнаты и присела столбиком перед распахнутой дверью. Она явно потеряла всякое соображение, потому что даже не попыталась выскочить. Лэри набросил на нее половую тряпку, Горбач с ревом ринулся на образовавшийся холмик, схватил его и вышвырнул в коридор. Потом пинком захлопнул дверь, рассыпав подпиравшие ее книги. «Класс!» – заорал Лэри и бросился его обнимать. «Ну вот», – сказал Табаки удовлетворенно, – «видишь, как все быстро закончилось». Про себя я порадовался, что не мне собирать с пола пустые бутылки, и что крыса осталась в живых.